Так, всем еще раз добрый день. Меня зовут Юрий Воронин, я преподаватель открытой йоги. Я рад приветствовать вас в этом зале. Более подробно об открытой йоге вы можете посмотреть на наших сайтах openyoga.ru и openyogaland.com. Еще у нас есть бесплатные интернет-йога курсы по адресу openyogaclass.com, где вы в своем удобном для вас ритме, удобном для вас формате аудио, видео или текстовом, шаг за шагом от простого к сложному, совершенно бесплатно можете изучать сложнейшую теорию йоги. Все наши новинки вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по адресу shop.yogatriada.ru. Также можете посещать наши практические занятия, расписание которых вы можете посмотреть на сайте openyoga.ru в разделе «Расписание». А сегодня нас ждет лекция. Это третья лекция из цикла «Инструменты, помогающие нам на пути самопознания, помогающие нам в нашей самоосознанности». Вкратце напомню, на предыдущих лекциях мы с вами рассмотрели такие инструменты, как ведение йога-дневника, анализ время затрат в течение дня, составление плана. Также мы с вами рассмотрели, что если мы хотим что-либо внедрить в свою жизнь, например, йогу или изучение языков, или освоение каких-то новых качеств, которые мы хотим внедрить в свою жизнь, то их можно прикрепить к уже существующим у нас жизненным ритмам и циклам. Также мы с вами рассмотрели инструмент разделения. Разделение отдельных аспектов нашей жизни по времени, пространству и по нашему отношению к ним. А на этой лекции мы рассмотрим с вами очередной инструмент, один из самых могущественнейших инструментов. Он затрагивает нашу с вами речь. Напомню, для тех, кто только начал изучать йогу, для тех, кто не знает, скажу, что существует такой вид йоги, как мантра-йога, который как раз и использует нашу способность говорить, нашу способность издавать звуки членораздельные и нашу способность мыслить словами. Но на сегодняшней лекции я хотел с вами поделиться таким инструментом, который немножко отличается непосредственно от практики мантра-йоги. Этот инструмент затрагивает нашу с вами обычную жизнь. То есть такая называемая прикладная мантра-йога. То есть то, что с вами мы говорим в нашей обычной жизни. И тем самым сделать нашу практику более качественной, не препятствующей нашей обычной жизни с вами, а нашу с вами обычную жизнь приблизить немножко к практике йоги. Ну и также получить массу полезного всего, что может дать нам вот этот инструмент, позволяет нам получить определенные блага, даже можно так выразиться, в нашей обычной жизни, даже не в самопознании, а вполне меркантильные, вполне бытовые жизненные плюсы получить от этого. Как правило, обычный среднестатистический человек недооценивает силу своих слов, либо полностью не считает их какими-то слишком как-то важными, вообще как-то серьезного отношения к ним, либо фрагментарно. То есть, например, когда я веду переговоры с клиентом и уговариваю на сделку, мои слова имеют вес. И очень важно, какие я их произношу, как я их подаю, что я говорю. А вот когда эту же самую сделку я обсуждаю дома за ужином, скажем, вот это уже никак не влияет на мою дальнейшую жизнь и вообще не может повлиять в принципе. Либо такое отношение, что, например, когда меня слышат, это имеет значение. Когда меня никто не слышит, то, что я говорю, это не имеет ровным счетом никакого воздействия на мою дальнейшую жизнь вообще никак. Ну, хотел бы сразу вас настроить на рабочий лад. Любые слова, которые мы с вами произносим, они оказывают влияние на нашу дальнейшую жизнь. Разумеется, степень этого влияния варьируется от того, в какой момент, в какой обстановке, как мы это говорим, кто нас слышит или не слышит. Но, тем не менее, это влияние присутствует в любом случае. И для удобства я хотел условно разбить то, что мы с вами говорим, нашу речь, на несколько аспектов. Ну, в первую очередь, это смысл того, что мы говорим. Концепцию или краткий смысл того, тот скелет, который мы хотим выразить словами. Второй момент – это слова, которые мы при этом используем, потому что одну и ту же мысль можно выразить совершенно различными способами, совершенно разными словами ее озвучить. Соответственно, от этого результат будет совершенно разным. Третий момент – это то, как мы это делаем. То есть подача. Насколько наши слова заряжены, если так можно выразиться, или пропитаны нашими эмоциями, нашей харизмой, стоит ли реальный результат какой-либо за нашими словами. И четвертый момент – это присутствует ли в том, что мы говорим, или за тем, что мы говорим, или за тем, как мы это говорим, а нечто высшее. Ну, на сегодняшней лекции мы с вами остановимся на первых трех гранях, первых трех аспектах. Начнем мы с вами со смысла того, что мы говорим. Ну, действительно, вот эти вот все моменты, смысл, слова и подачу можно, это разбиение лишь условное, и рекомендации, которые мы будем давать, они будут перекликаться и пересекаться. Но тем не менее, каждый из этих аспектов очень важен. Не только важен смысл того, что мы говорим, мы можем, например, один и тот же смысл доносить такими способами, что в одном случае это принесет кому-то пользу, в другом случае это принесет кому-то вред. Мы можем доносить его так эмоционально, так его подавать, что в одних случаях это будет вдохновлять человека на практику. И совершенно не важно, там, например, что уже по отношению к этому становится вторичным смысл того, что мы говорили. А можем вводить человека в уныние и тем самым рушить его хау, тем самым причиняя человеку вред. Ну, начнем мы просто условно со смысла, не потому что он главный, доминирующий, просто с него мы начнем. Хорошо, если этот смысл соответствует принципам йоги. Хорошо, если наши слова, наш смысл того, что мы доносим, не призывает никого к причинению вреда. Хорошо, если мы выполняем свой долг, говоря что-либо. Например, согласитесь, может быть такой долг, когда мы вынуждены просто доносить человеку не очень приятные вещи, например, какой-нибудь судебный пристав или ректор, который пришел сообщить человеку не всегда приятную для него информацию, не всегда она будет ему, может быть, даже полезна, но этот человек выполняет свой долг. Также хорошо бы, чтобы наши слова причиняли минимум вреда, в идеале вообще не причиняли бы вреда ни одному живому существу. Очень хорошо, чтобы мы были эффективными в своей речи, не растрачивались на излишнюю болтовню, не молчали, когда от нас требуется что-то выдать, что-то сказать в этом мире, что-то донести, какую-то информацию, или наше согласие, или несогласие. Также, чтобы наши слова были доступны, понятны, эффективны. Там, где можно было бы обойтись одним-двумя словами, либо, например, сказать решительно «нет», мы начинаем зачастую в этих ситуациях придумывать целую историю, творить целую какую-то вселенную несуществующую, начинаем как-то долго, мучительно оправдываться или посвящать собеседника в ненужные подробности совершенно для него какой-то своей жизни. То есть быть эффективными. И также хорошо, чтобы наши слова помогали бы людям, доносили бы знания до них и также не ввергали бы нас самих в уныние. То есть мы бы не ныли, не жаловались на жизнь, а заряжались бы сами от своих слов и сами бы переставали страдать. Это то, что касается непосредственно смысла наших слов. И следующий момент – это те слова, которые мы с вами используем в повседневной жизни. Очень хорошо, когда этот словарный запас у нас большой, когда у нас много вариантов, много возможностей выразить свою мысль словами, когда они все у нас находятся, эти слова, под рукой, когда они у нас держатся близко к нашей памяти, к тому, чтобы их выразить, к тому, чтобы их сказать. Также хорошо, когда у нас речь поставлена проще, чем... не проще, а соответствует, во-первых, собеседнику, то есть мы доносим до него информацию доступным образом, но также и наша речь, когда она не просто понятна, а еще содержит какие-то достаточно смысловые обороты, когда она красива, когда она приятна. Как же этого можно достичь? Ну, в первую очередь, здесь такая рекомендация, это можно читать классическую литературу, чтобы вообще познакомиться с тем, что такие слова вообще есть, что такие обороты в принципе возможны. В идеале, конечно, читать классическую литературу вслух. Ну, если нет такой возможности, то хотя бы просто читать. Расширять свой словарный запас и знакомиться с различными оборотами речи. Ведь чем больше наш словарный запас, тем, как правило, человек этот более высокое положение занимает в обществе. По тому, какие слова человек произносит, по тому, как он строит предложение, можно судить о том, какую роль человек играет в обществе, какое положение он занимает, если его не 2-3 десятка слов, а 1000, 2000, 3000, это уже прямо не рядовой, так скажем, человек. Он уже занимает руководящие позиции, если его предложения больше, чем из 3 слов состоят, или из 2, то уже можно сказать, что он чего-то достиг в этой жизни. А если у него уже сложные многоэтажные предложения, несколько тысяч слов в словарном запасе в непосредственном в обычной жизни, то здесь уже можно сделать вывод, что этот человек либо политик, либо деятель искусства. Уже явно, если он занимает позицию, то у менеджера высокого звена, то есть уже не средний. Ну, я хотел до вас донести еще такую мысль, что важно еще те слова, которые мы используем в своей речи. Ведь в речи мы можем использовать совершенно разные слова, которые выражают так или иначе наше отношение, или которые относятся к так называемой нашей слепой зоне, которую мы выдаем просто по привычке. Ну, я приведу пример, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Это слова, например, «это очень сложно», «я не могу», «я не понимаю», «у меня не получится», «это далеко», «это тяжело», «это дорого», «я не вижу». Используя такие слова, мы с вами даже не задумываемся о их последствиях, а тем самым мы перестраиваем свой внутренний и в том числе окружающий мир таким образом, чтобы он соответствовал нашим словам. То есть со временем мы перестаем видеть, для нас становится это дорого, для нас становится это тяжело. Для нас становится это далеко, сложно, непонятно. Здесь рекомендация попробовать отслеживать эти моменты, когда мы выдаем такие слова. То есть даже мы можем при этом находиться в нормальном или в приподнятом эмоциональном состоянии, мы можем их выдавать, не жалуясь кому-то, а просто в обычном нашем состоянии. То есть не в когда наше настроение ниже среднего, тоже хорошее. Первый момент – это постараться отслеживать за собой вот эти слова. А второй момент – попробовать заменить их на позитивные, на конструктивные. То есть заменить их словами «я могу», «я хочу», «я буду», «я знаю», «я понимаю», «это легко», «это выполнимо», «я справлюсь». Это решаемый вопрос, мы разберемся. У меня достаточно средств, у меня достаточно сил. Для примера такого воздействия можно привести такой образ, такой пример. Как вы считаете, какого человека при прочих равных условиях, какого из работников будут быстрее продвигать по службе? Вот два работника. Примерно работают они оба одинаково, только один говорит постоянно «я не могу», «я не хочу», «это сложно», «это тяжело», «это вообще я не понимаю», «это невыполнимо». Или того, кто говорит «это легко», «я справлюсь», «я решу», «разберемся», «запросто сделаем» и всячески вселяет оптимизм. Конечно, его быстрее повысит. Ему быстрее дадут полномочия, дадут ему активы при прочих равных условиях. Разумеется, этот призыв, этот посыл не призываю, я ни в коем случае не призываю вас начинать с завтрашнего дня обманывать. Но часто произнося вот эти слова, мы с вами даже не задумываемся. Мы не в том, чтобы это на самом деле было тяжело для нас, это на самом деле было сложно и невыполнимо. Просто наш разум привык оценивать ресурс, который потребуется на выполнение той или иной работы, совершение того или иного действия. Но выдает он это не в тех часах, которые это займет, или в тех единицах, которые это потребуется, в тех усилиях, а выдает он, привлекая, притягивая наши эмоции. То есть он окрашивает вот то, что мы говорим, эмоционально. есть это уже тяжело становится. То есть не то, что это, на это потребуется 2 часа, а то, что это будет тяжело, что это будет сложно. То есть он уже добавляет в это дело эмоции. И говоря, заменяя вот эти фразы на то, что легко, на то, что доступно, мы зачастую просто будем менять свое эмоциональное отношение, будем менять свой эмоциональный настрой. Эмоциональный настрой окружающих, а иногда даже не менять, а просто вот он до этого был нейтральным, а мы будем его творить таким позитивным. Конечно, не стоит превращать свою жизнь в кошмар и начинать со следующего дня трястись над тем, ой, я что-то не то сказал, это все теперь на меня повлияет, как-то плохо. Нет, без паранойи. Нормально в рабочем режиме к этому относиться. Первый момент, это который мы желательно, чтобы освоили, это просто обращать внимание на то, какие слова мы говорим, на то, что мы говорим. А уже как только мы начали уже часто обращать на это внимание, мы уже можем пробовать заменять позитивными фразами, позитивными словами. И вот скажу без преувеличения, что, пожалуй, вот все, не было такого человека из тех, вот, кого я знаю, кто применяет подобный контроль за своими словами, что каждого из них стали продвигать на работе, стали повышать, стали давать им большие активы, в том числе и большую зарплату платить. То есть это вполне ощутимый, вполне реальный инструмент, которым можно и нужно пользоваться. Ну, также стоит отметить, что по мере нашей практики йоги, по мере нашего духовного развития, сила наших слов так или иначе начнет расти в любом случае. Так устроена практика йоги, что она поднимает наш жизненный потенциал, у нас становится больше сил в нашем распоряжении, и, соответственно, сила наших слов начинает расти. Если мы будем продолжать относиться к своим словам точно так же, как и до этого, то это, ну, по меньшей мере будет просто неразумно, а в худшем варианте это будет даже вредно для нас и для окружающего. Ничто так не ослабляет силу наших слов, как наша ложь. По сути, что такое ложь? У нас есть какое-то с вами видение ситуации или какое-то понимание того или иного момента жизни. Но мы, когда нас кто-то спрашивает или когда мы что-то говорим, выдаем совершенно при этом другую картину мира, совершенно другую ситуацию. Ладно бы это было в позитивную сторону, когда мы, например, когда нас спрашивают, как у нас, например, дела, мы говорим «хорошо», хотя на самом деле, может быть, и не очень. И до какой-то степени это можно было бы считать практикой йоги, в частности, когда мы визуализируем какую-то другую картину йога-визуализации, когда мы визуализируем какую-то картину, которую мы хотим достичь, которая нам нравится, и накладываем ее на тот мир, который мы видим обычными нашими органами чувств. Но ведь как только нас спросили и мы ответили, мы тут же забываем про то, что мы сказали. Это один момент. А другой момент, что иногда, например, когда нас спрашивают, пойдем мы на то или мероприятие или нет, или пойдем мы на лекцию, например, или не пойдем, мы говорим нет. А почему? А потому что то-то, 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 и начинаются какие-то размышления, или там я неважно себя чувствую, и уже начинается изменение ситуации в какую-то совершенно ненужную для нас сторону. Например, в случае, если мы плохо себя чувствуем. Разве это нам нужно? Нет, я думаю. То есть отнести это к какой-то практике не получится. Вопрос для размышления. Можем ли мы в принципе, можем ли мы обмануть самих себя? И вот получается, что говоря неправду вовне, мы тем самым свои силы направляем в противоположных направлениях, и это в дальнейшем приводит к тому, что сила наших слов уменьшается, наша вера в свои силы уменьшается, наша вера в себя уменьшается. Ну, что я говорю, что не говорю, какая разница. И люди мгновенно это чувствуют, и люди перестают прислушиваться и к нам, и к нашим словам. Мы можем много что-то говорить, очень красиво, очень выверенными фразами, очень ценного для них содержания. Вот люди нас перестают слушать. Только потому, что мы, например, говорим неправду. И со временем, чем меньше лжи будет в наших словах, чем больше в них будет правды, в дальнейшем может наблюдаться даже такой эффект, что человек, например, говорит какую-то, можно сказать, вещь несуществующую, и она вдруг начинает появляться. Здесь хотел привести пример одного своего знакомого. Он после практики йоги выдал такую вещь. Он выдал, сказал: а вот сейчас мне хочется, чтобы пошел град. И не прошло и 5 минут, как пошел действительно сильный град. Вот с его слов. Опять же, доказать этому окружающим никому не можем, но тем не менее для себя, для него это было вполне очевидно, что связь вот именно между его словами и произошедшим явлением. Причем град был, как он утверждает, локальным, то есть буквально несколько кварталов это за него. То есть буквально чисто вот только для него. А в другой момент, в этот же день, он поговорил по телефону и сказал такую вещь, что я не мог тебе там, кому-то перезвонить, поскольку у меня были проблемы с электричеством. Не прошло и часа. Именно в его квартире погорела проводка и началось вот именно светопредставление. То есть именно у него началось такое происходить. Ну, оставим за рамками нашей лекции испуг этого горе-практика, но выводы им были сделаны вполне достойными. То, что к своим словам нужно быть очень внимательным, очень щепетильным в отношении их, и не выдавать уж такое что-то совсем, что не нужно. Следующий момент, который я хотел с вами рассмотреть, это такие два слова. Эти два слова, слово «да» и слово «нет». Казалось бы, что в них такого, что в них нового, что в них такого замечательного или что в них такого сложного. Но очень часто мы с вами не можем сказать, когда это нужно «да» и вовремя сказать «нет». Мы не умеем с вами ими пользоваться в той мере, в которой нам бы хотелось. Иногда нам делают какое-то предложение, но мы не соглашаемся на него сразу, хотя знаем, что оно хорошее, оно нам подходит, оно замечательно. Мы этого хотим, мы этого хотели раньше. Знаем, что это очень здорово, очень хорошая возможность для нас. Но мы сразу не соглашаемся, мы берем время подумать. Мы не говорим вовремя «да», не используем так называемое окно возможностей, и тем самым есть вероятность того, что оно закроется. Например, вот с тем же самым руководителем, с тем же самым начальником, который предлагает, например, своему сотруднику повышение. Но сотрудник не говорит ему «да», не соглашается, а берет время подумать. Тем самым вполне дает все карты в руки руководителю предложить это повышение, например, другому, если вот это вот обдумывание затянется. Куда как не... Куда как жизненная ситуация, куда как материальная. Также мы с вами вовремя не можем сказать зачастую «нет». Вместо того, чтобы сказать «нет», когда, вот, например, знакомый или приятель нас приглашает куда-нибудь на какую-нибудь тусовку, а мы уже знаем, что это время у нас уже занято, мы уже наметили что-то на этот день. Но мы не хотим его сразу расстраивать, мы начинаем откладывать это дело на потом. Мы как-то молча соглашаемся, берем такой тайм-аут. Тем самым, во-первых, мы даем человеку авансы, которые уже и так знаем, и так понятно, что мы их нарушим. Но помимо этого, мы еще вынуждены будем отказаться все равно. Мы будем вынуждены придумать какую-то историю или там что-то еще. Почему мы сразу вроде как согласились, а потом вынуждены отказаться. Нам научиться надо вовремя, когда это уместно, научиться говорить «да» и научиться говорить «нет», когда это тоже уместно. Посмотрим теперь следующий инструмент, это подачу, следующую грань, так называемой нашей речи. Мы можем одну и ту же концепцию, одними и теми же словами, но выдавать разными, различными способами. Можем говорить эмоционально, вдохновенно, заражая тем самым человека, вдохновляя его, сподвигая на что-либо, а можем говорить нудно, скучно, неинтересно, и что он через какое-то время сам перестанет нас слушать. Вот можно такой пример привести, что, например, один человек проводит презентацию, и все его слушают с открытыми ртами, а после аплодируют стоя. Но, например, человек, прослушавший эту презентацию, слово в слово, хорошая у него память, слово в слово запомнил все это, я законспектировал и выучил, и выдает то же самое, теми же самыми словами, но в другой компании, то есть другим людям пытается вот передать вот то же самое, а его не то, что не аплодируют, его не, просто не слушают, и даже вообще, что сказал там, даже... Стоило вообще наше время тратить на это. Но здесь, конечно, такое может быть из-за разных факторов. То есть не та аудитория. У человека, например, недостаточно харизмы, либо он сам не пропустилось через себя вот то, что он говорит. Сам на деле не применяет. Но я вот привожу это пример как эмоциональной подачи. Именно вот, допустим, он и пропустил через себя все это, и в той нужной аудитории дает, но подача у него, например, хромает. То есть недостаточно он заряжает эмоциональными эмоциями свои слова. Ну, здесь же как рекомендацию, как практику можно порекомендовать разыгрывать определенные натии, играть так называемые роли в жизни. То есть сознательно в своей речи генерировать эмоции. Вот сейчас вот мы понимаем, что уместно было бы проявить гнев. И мы начинаем генерировать этот гнев, начинаем выдавать свою речь таким образом, чтобы его сгенерировать, но контролируем себя. То есть мы понимаем, что мы играем роль. То есть не полностью ему поддаемся, а держим контроль за собой. Оставляем последнее слово за собой. Последние рычаги управления мы не отдаем этим эмоциям. И вот пробуя их генерировать, играючись, или в какой-то определенной практике, либо, например, читая те же классическую литературу или какие-то произведения вслух, но уже с выражением, мы учимся тем самым генерировать эти эмоции, вызывать в себе вот эту, вот эту эмоцию и научиться подавать, доносить информацию более содержательно, более насыщенно. Также хотел с вами рассмотреть такой момент, как дозировка наших слов. То есть чрезмерная застенчивость и молчание, то есть или чрезмерное их количество. Это может быть встречаться и у одного и того же человека, просто в разных, в различных ситуациях. То есть в одних ситуациях он может, один и тот же человек, например, стесняться что-то сказать, или что-то, ой, лучше помолчу, там, за умную сойду, либо как-то бояться сделать замечание кому-либо. Ну, что это, я буду кому-то делать замечание, зачем? Либо, наоборот, когда чрезмерное количество слов, например, разговаривая по телефону, он может там, ему сложно оторваться, ему уже все мыслимые и немыслимые лимиты по времени прошли, уже его там требуют внимания уже и окружающие, и семья требует, а он все болтает. Либо такой момент, когда человек, например, боится молчания. То есть он остался наедине с другим, ему как-то неловко вот это вот молчание. То есть неудобно молчать рядом с человеком. Начинают привлекаться уже там все вспоминаться все анекдоты, вспоминаться все новости, уже выдаваться личные подробности жизни там, всех окружающих, всех знакомых и всех родственников. Но зачастую это совершенно не нужно. Надо научиться не только заставлять себя говорить, когда это необходимо. То есть прям берем, делаем над собой усилия и принуждаем себя говорить. И точно так же надо научиться и прерывать свою речь. То есть когда видим, что уже разговор уже не приносит никому пользы, ни из тех, кто говорит, ни из тех, кто слушает, мы берем сознательно и обрываем усилием воли свою речь. Как бы ни красиво это ни выглядело. Другой момент. Принцип тайны. Очень часто вот мы разболтаем о своих планах, любим рассказать о своих планах на будущее, о своих каких-то проектах, идеях. И тем самым не замечаем, что тем самым мы отдаляем от себя их осуществление, их приближение, этих планов, этих идей воплощения. Хотя бы потому, что мы потратили какое-то время на этот разговор, мы уже как-то выложились в это, потратили на него силы, нам кажется, что мы уже поработали над этим. Но вот эти самые силы мы не потратили ни граммом на приближение себя к своим целям. Мало того, а плюс к этому еще мы привлекли тем самым внимание другого человека к своей деятельности. И этот человек иногда даже из самых хороших побуждений, то есть не всегда со зла, именно чаще всего из хороших побуждений начинает нас отговаривать, либо как-то препятствовать нашему осуществлению этих планов, убеждать нас в обратном или что-либо подобное. То есть помните, привлекая чужое внимание, чужое сознание, чему-либо. Ну и тем самым привлекаем и чужую энергию. Ну, пожалуй, здесь может быть одно исключение, когда мы сделали все от себя зависящее, когда мы сделали полностью вот все подготовили, и вот это вот то, что мы говорим, оно является уже последним спусковым крючком. То есть мы уже все сделали, и уже ничего не зависит, например, уже. Уже все стрелки весов уже перевалились в сторону того, что мы хотим, и мы как бы подстегиваем ситуацию, мы озвучиваем и усиляем тем самым, проговаривая то, что мы хотим приблизить. Но не стоит в этом случае обманывать самих себя, заниматься самообманом. А лучше еще в очередной раз проверить, все ли действительно мы сделали. Все ли учли факторы. Действительно мы уже на таком уровне с вами находимся, что когда мы говорим что-то, это вдруг начинает исходить. И все-таки соблюдать принцип тайны до тех пор, пока мы не получим конкретный результат наших действий. А потом уже, да, потом уже в противовес ему пользоваться принципом открытости и уже делиться своим опытом, уже рассказывать. Вне зависимости от того, какой результат мы получили. Негативный, то есть мы делимся уже, не повторяйте наших ошибок. Либо позитивный, вот лайфхак, делай как я, у меня получилось, вдохновляя и сподвигая другого на то же самое. Также стоит отметить как отдельную грань, это практику мантр. Вот, наверное, замечали, что разные слова оказывают на нас разное влияние. Одни чуть сильнее, другие чуть слабее. Но есть особые слова, слова силы, так называемые мантры. Для тех, кто интересуется этой темой, будет очень полезным ознакомиться с нашими бесплатными интернет-йога-курсами, в частности с курсом мантра-йоги по адресу openyogaclass.com, где эта информация простым, понятным, доступным языком излагается. Здесь мы только вскользь упомянем о том, что вот такой вид йоги существует, и практикуя определенные мантры, мы можем достигать тех или иных конкретных результатов. Плюс утверждаемся в силе своего голоса, то есть он приобретает все положительные качества. Также мы утверждаемся в силе своих слов, в силе своих мыслей. Также у нас есть практика. Приглашаю всех, кто интересуется этой темой, по средам, каждую среду в 20 часов вечера возле метро «Белорусская» в клубе «Аватар» есть возможность попрактиковать этот вид йоги. Стоимость от 400 рублей для всех желающих и студентам действуют скидки. Ну а мы продолжим. Рассмотрим следующую с вами грань. Это слова-паразиты. Каждый наверняка в своей жизни сталкивался либо с произнесением им самим, собой, слов-паразитов, либо общаясь с кем-либо. И действительно, эти слова, они очень мешают. Это могут быть целые обороты, целые большие фразы, целые предложения паразитные, либо звуки, так называемые виджи-слова, виджи-паразиты, звуки-паразиты.